смотрела. И в другом месте сказано, тот, кто ел со мной хлеб мой, поднял на меня пету свою. И в другом месте сказано, что эти люди собрались, они шепчутся устами, перемигиваются глазами и говорят, наконец-то, наконец-то, хорошо, мы погубили его. Вот в этой, вот возникает такой мятеж, когда как бы все люди против человека. Почему здесь Давид это подчеркивает? Потому что на самом деле человеку тяжело идти против всех. И вот это мятежное слово избавляет Бог. Бог избавляет от явления, когда люди массами двигаются против Творца. Бывает такая ситуация, когда все делают зло, понимаете? Когда все безобразничают. Вот, и когда все безобразничают, тогда Бог, Он помогает человеку остаться не всеми, понимаете, не как все. Он помогает человеку сохраниться в чистом виде. Он помогает человеку не участвовать в этом мятеже. Он дает ему силу. Потому что на самом деле для этого требуется очень большая сила, сами знаете, да? Очень тяжело внутренне идти, тяжело идти против потока. Против того, как все говорят. Тем более дьявол, знаете, какую любит уловку делать? Он любит ссылаться на смирение. При этом. Ну как же, несмиренно, все говорят так, а ты выступаешь по-другому. Это же несмиренно. Это же, знаете, понимаете, это же неприлично просто. Это невежливо так себя вести, понимаете? Да, ты осуждаешь других, понимаете? Нехорошо же говорит. Ну сказано, что не судить, не судим будешь. Поэтому ну зачем грех-то осуждать? Не надо осуждать грех, да? Понимаете, дьявол говорит. Ну вот, это вот старое, вот как раз тот самый мятежный слово, от которого избавляет Бог. Там. Самое гадкое мятежное слово, оно не возникает как простой там наглый хамство, хотя бывает и такое. Это слово возникает такое. Ну мы с вами свои же люди, да? Мы с вами старые друзья, мы приятели с детства, мы это все же с вами понимаем, да? Ну понятно, что все эти вещи, когда такая, когда даже обсуждать нечего. Это все так делают, там, да? Да. Нет, даже про любить, даже не говорят, любить какой любить? Это просто настолько нормально, что не обсуждаемо, понимаете? Ну, неужели так не считаешь, понимаете? Вот такое обволакивающее мятежное слово, понимаете? Такое обволакивающее мятеж. И Бог избавляет от мятежа. Да, Бог груб здесь. Недаром говорится, что имя Бога, слово Бога подобно молоту, который ломает скалу. Да? Подобно мечу рубящему напополам все сущее. Бог говорит через человека. Говорит, нет, я против. Я не с вами. Я знаю, что я прав, потому что я с Богом. А то сейчас, знаете, сейчас и раньше говорили, это, кстати, было всегда. Злодеи обычно говорят, ну как же, не может быть такое, что все неправы были, а ты один прав. Знаете, да? Вот. Кстати говоря, справедливое выражение. Не может быть, чтобы один был прав, а все были неправы. Но может быть, если один с Богом прав, а все остальные неправы, такое может быть. Считайте разницу, да? Один, если он идет против мира, он шизофреник. А если один с Богом идет против мира, он подвижник. Понимаете? Вот это тонкая разница. А разница очень простая. Шизофреник – это человек, дошедший до крайности гордыни, а подвижник – человек, дошедший до крайности смирения. А самое интересное, что в крайних проявлениях гордыня и смирение очень похожи. Очень похожи. Недаром на старых итальянских полотнах Антихрист изображается с лицом Христа, только очень злым. Вот интересный такой момент. Потому что зло и добро, предельное зло и предельное добро очень как бы близки. Отличается только чуть-чуть. Например, помните, когда шла речь, когда дьявол обещал Еве в раю, там у него было неправильным из его слов, только два слова не сбылись. Он сказал, что вы не умрете. А все остальное, что откроются глаза ваши, что вы будете как боги, значит, добро и зло, все это сбылось. Вот. Потому что зло, оно поступает именно вот так. Оно делает почти правду, понимаете? Поэтому здесь не может быть речи о каких-то полуправдах, понимаете? Дело даже не полуправдами пользуется. Дело пользуется 90% правдой, понимаете? Понятно, да, причина? Потому что гораздо лучше вложить зло, яд во что? В какое-то хорошее нечто. Понятно, если вы будете травить человека при помощи перловой каши, вы будете наверняка обречены на неуспех. Не потому, что яд будет плохой, а потому, что перловую кашу кушать не будет. Понимаете? А вот если травить человека через торт, это возможно, понимаете? дальше сказано. Плечма своим осените, под крыле его надеющиеся. Оружием обыдите истинный его. Итак, то есть своими плечами он оградит тебя, осенит тебя. То есть осенит слово происходит от слова тень, сень. То есть его плечи покроют тебя своей тенью. Понятный образ, да, стоит огромный великан, и он защищает своими плечами маленького коротышка, который за него спрячется, да. То есть Господь своими плечами закроет тебя, его могущество, он тебя, оно защитит тебя от нападений. Он, ты спрячешься в его тени, под его защитой. И... И под крыльями его надеешься. Что это означает? Это означает, что ты, попавший под крылья Бога, найдешь там надежду. Кстати, это очень интересное выражение, которое дал Давид. Многие люди говорят, а где нам найти надежду? Такая страшная жизнь сейчас, да? Надеяться не на что, люди подводят, жизнь подводит, и все меняется, да? Помните, 90-е годы страшный такой был, такой водоворот, в который мы попали. Но Писание нам говорит, ты под крыльями его найдешь надежду. Если ты хочешь найти надежду, то можно найти под крыльями у Бога. Как вот курица, знаете, она схватывает, да? Собирает себя в случае атаки ястреба, птенцов под крылья, да? Прячет их. Так и Бог своими крыльями, он защищает человека. Крылья – это Бога, это его могущественная сила, которая возводит человека к небесам. А небесит человека, делает его небесным. Вот, и обычно крыльями Бога считают его силу, проявляющуюся через двойную заповедь, любовь к Богу и ближнему. Вот это, ну, под крыльями Бога, под его защитой можно найти надежду. Только человек, который старается божественной силой опираться только на Бога, в прямом смысле, то есть встраивать свои личные планы только Бога. Чего мы обычно не делаем? Замечали? У нас кажется, что у нас бывает обычно вот отдельный план Бога, да? А отдельный план обычной жизни. Да? И нам кажется, что вот есть да, церковная жизнь, да, там с Богом все замечательно, а есть жизнь обычная наша, да? Причем негласно говорит, что на самом деле это вещи как бы совершенно разные, путать их нельзя. Обычно слух это не приговаривается, а бывает сейчас уже и приговаривается слух. Вот один человек сказал, что там, Богу молиться по поводу, например, решения какой-то конкретной проблемы совершенно невозможно. Ну, вот это пример того, когда человек разделил фактически мир на мир Бога и мир обычный. Нет, на самом деле Библия требует, чтобы мы практическую свою жизнь, что, чем делали? Выстраивали с учетом Бога. Например, у нас там такая ситуация, у нас возникла некая критическая ситуация. Есть возможность критической ситуации. Что мы делаем? Мы встраиваем вот такой вопрос. Мы сделаем, будем делать то-то, 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 а надежда вся наша на ком? На Боге. Почему мы это проговариваем? Почему мы повторяем это? Потому что у нас сейчас все время говорят, там, ну, мы и так же это все делаем. Никакие и так, это само собой разумеется, не проходит. Практика показывает, что никакое само разумеется здесь просто не работает. Человеку на самом деле это не само собой и не разумеется. То есть теоретические доктрины, они теоретическими доктринами останутся, которые не будут касаться жизни, если ты их просто не проговоришь. Ну, для себя, чтобы ты сам это проговорил. Словами, да. Ну, словами проговорить, да. Нам дана словесная способность от Бога, чтобы мы могли четко понимать мир. Само слово, дар слова нам нужен дан как создание системы опознавания, понимаете? Представьте себе, вот вы забыли все слова. Вот вы здесь хоть что-нибудь поймете? Вот без слов вы поймете что-то здесь? Ничего не поймете, понимаете? Мир без слов, он не опознаваем совершенно. Слова дают нам возможность понимать мир. И вот если ты словами не опознаешь Бога, не обозначишь его действие, вот тогда ничего не получится. Как это сделать? Ну, ситуация такая, что вот там, ну не знаю, мне нужно там поехать туда-то, туда-то. Вот, я опасаюсь, у меня есть, я себе проговариваю, у меня есть опасность такая-то, такая-то, такая-то. Но я не буду бояться, потому что это дело угодно Богу. И я прямо говорю, Боже, я отдаю тебе это дело под твою личную защиту. Ну, известный пример из Лука Духовна. Однажды один купец уезжал для коммерческого предприятия из Александрии в другую страну, в Константинополь. И оставил, и у него оставалась дома жена с маленьким ребенком. И жена спрашивает, а вот я боюсь, вдруг что будет, он кого-то нам, кому-то поручаешь на заботиться. А купец говорит, вот он подошел, подвел эту конь и говорит, все, я тебе поручаю вот, Божьей Матери, я тебе отдал под покровительство эту женщину, изволь позаботиться. Вот, и уехал. В это время, когда там он уехал, через некоторое время слуга захотел изнасиловать эту женщину и там ограбить. А это дело было ночью, он заходит к ней в спальню, и вдруг от иконы Божьей Матери бьет свет, ему в глаза он слепнет. А у него как такой тесак такой, чтобы он там, чтобы его изнасиловать, зарезать ее потом, а потом ограбить, да? Он бросает, мечется по комнате, ничего не может найти. Он не может найти ни входа, ни выхода. Начинает кричать, вопить, а женщина говорит, что ты кричишь-то? А он вот, у него его злоба охватывает, значит, говорит, ты подойди ко мне, помоги мне. Он говорит, ничего не буду тебе подходить, что ты пришел с ножом, тут бегаешь. А он начинает богохульствовать, говорит, подойди ко мне, помоги. А он иногда не подходит, потому что он хотел зарезать хотя бы так, на ощупь. Там он в ярости сам себя зарезал, вот перед смертью он, значит, заявил, что вот он там проклиная кричал, что я хотел тебя ограбить, тут какая-то, тут вот у тебя вот какая-то колдовская штука спрятана в углу, тут, что я ослеп здесь. Ну, как раз так купец, когда приехал, ему женщина сказала, как Божья Матерь сама непосредственно его сохранила. Понимаете? Вот видите, это пример практического, да, практического внедрения этого библейского заповеди. Понимаете? Да.
Значит, мы можем сейчас вот так же сказать о воспитании своих детей. Ведь я же не воспитал своих детей в православной вере, да? Сейчас плачу, молюсь.
Да.
Вот надо.
Да.
Больше прям.
Да. Поручать Царица Небесная, поручать там Георгий Богданос. Архангел Михаил, надо будет хорошо получать. Если дети хамят, Архангел Михаил, давайте на проработку. Очень интересный эффект получается. Помогает, да. Архангел Михаил хорошо. Да. Он ангел мягкий. Вот. Вот. Да. Да. Да, конечно же. Понимаете, вот молитвы своими словами их никто же не запрещает. Понимаете, у нас когда как? Бывает, когда лучше, когда хуже. Но молитвы общие, они нужны для создания, чтобы мы имели некую норму, да, образец молитвы, да, чтобы мы могли по его образцу жить. А молитвы своими словами, то, что мы даже на основании этого образца должны и сами как бы художественно творить, понимаете? Вот. Оружием обойдет тебя истина его. Есть интересное выражение, на самом деле вот, переводится оно часто как щитом, а окружит тебя истина его. На самом деле здесь идет речь об оружии. Знаете, да, в начале мира, когда Бог изгнал людей из рая, он поставил вокруг рая что? Вращающийся огненный меч. И вот так же, как и человек становится раем, заметьте, да? Надеющийся на человека, на Бога человек, он становится как рай, защищен Богом. То есть вокруг него начинает вращаться огненный Божий меч. Такой человек становится неприступным для нападения врага. Просто неприступным. Помните житие Юстины? В конце, когда третья попытка уже была Киприана обольстить Юстину, когда он сам лично отправился в образе птицы, да, чтобы ввести ее в блуд. Ну, помните житие Киприана Юстины? Вот, почитайте. Там была история, когда Киприана заказали. Он же был колдуном тогда. Он был, ему заказали очень крупным причем. У него подчинение полк демонов. Ему заказали ввести Юстину в блуд с конкретным человеком. А Юстина была христианской девушкой, вот, которая дала обет девства, ну, монашка по-нашему. Ей было 23 года тогда только. И вот она впервые сначала послала беса, бес начал ее разжигать, как обычно делает, она стала на молитву, бес убежал. Потом он послал князя бесовского, она опять стала на молитву и бес убежал. А когда третий раз он сам лично пошел посмотреть, что это такое, когда он там уже разругался с сатаной, разругался с бесом, сказал, что вообще тут трусы какие-то, вы не можете ничего сделать, вам просят причащики, а вы ничего не делаете. Вот, он пошел сам посмотреть, он принял вид птицы, ну, то есть глаза открыл, чтобы людям казалось, что это птица. Не то, что он там превратился в птицу, а просто, ну, как внушение, да, вот как. Да, загипнотизировал. Собственно говоря, понятие оборотничества с этим и связано, не то, что люди в кого-то превращаются, так? И не на пустом месте все берется, а просто обычное внушение, понимаете? Давно известно, вот, например, такие примеры известны даже, к примеру, из мирских вещей. Вы знаете, как, например, Мессинг знаменитый, да? гипнотизер, он там получил по чистому бумажному листочку, в клеточку, там 100 тысяч рублей в кассе. Ну вот, это такие примеры внушения, они очень известны. Вот как раз такого типа вот он внушил. Людям демоны несли его на руках, и когда они подошли, поднесли его к третьему этажу, где жила Устина, а когда они увидели Устину, у них было неприятное, в общем, неприятное воспоминание об Устине, когда они увидели, они перепугались со страху, да, бросили Киприана и разбежались. Киприан бедный упал, навернулся, расшибся. И сказал, вот, и пошел с возмущением жаловаться на них самой стане. Ну, вот пример того, как оружие защищает истина, да, то есть истина Божия, она стала, вот эта молитва Иустина, она стала как огненный меч вокруг нее, потому что бесы, это было страшное приближение, приближение Иустины. Вот, кто бывал в Тресердии Лавре, там, или там, Иову Почаевского, там, или у оптинских старцев, часто бывает, знаете, может быть, видели, как подвое бесноватых, бесноватые издалека начинают визжать, орать, там, что им страшно, Сердий, например, там, да, я своими глазами видел, как, все, как пытались бесноватого потащить. Это было даже не к мощам еще. Его, кто был в Лавре, помните, вот там есть такой подземный переходик под дорогой. И там рядом лестница. Там около этой лестницы он начал визжать, орать утробным голосом, бесноватый. Орать, что этого Сербия он боится, не хочет туда идти, и нечего тут меня мучить. Вот, то есть бесы боялись приближения к Сербии на расстоянии там нескольких сот метров даже. Понимаете, боятся сейчас к его мощам. Потому что действительно оружием окружила истина Бога преподобная Сергия. И вот как и было обещано в Псалтире. Но что, почему сказано истина его? Это, кстати, очень важный момент. Дело в том, что человека должна окружать именно истина Бога. То есть человеческий ум должен быть полностью защищен священными догматами. Вот часто люди говорят, как нам защититься от дьявола. Раньше часто спрашивают, разные молитвы там, да? Вот, освещать хотят квартиру. Это все правильно. Все это необходимо, но часто бывает недостаточно. Потому что на самом деле главнейшей защищающей силой является знание. Знание не простое, а знание священной истины Бога. Это действительно очень интересный момент. Дело в том, что истина Бога обладает защищающей мощью. Понимаете? Она защищает человека. Поэтому и Феофан Затворник говорит, мы должны погрузить свой ум во все священные догматы и узнать каждый догмат до самой ее тонкой подробности. Понимаете, да, почему в церкви нет места частным богословским мнениям? Потому что частное богословское мнение от дьявола не защитит.
Честное?
Богословское мнение. Выдумка от дьявола не защитит. А вот Божья истина, абсолютная истина защитит, понимаете? Поэтому необходимо погрузить ум вот во все эти полноту догмат, потому что догматы сами по себе, они создают как бы вот такое вот, то самое окружение, огненный меч вокруг человека. Потому что за догматами стоит не какая-то земная выдумка, земная какая-то концепция там, да, не какие-то выдумки это церкви даже. Потому что, как известно, церковь не имеет власти создавать догматы, знаете, да? Церкви не дана власти ни одного догмата придумать. Она не может придумать ни одного нового догмата. Даже Вселенский собор не может провозгласить новый догмат, знаете, да? Церковь лишь получила у своего жениха небесного всю полноту откровений, которую она просто точно сохраняет, понимаете? И вся работа святых и богослов направлена на то, чтобы убрать все возможные ошибочные толкования, понимаете? Вокруг это гидра истины. Поэтому сказано, что оружием обойдет, окружит тебя истина его. И истинным Бога и защитит тебя, как пламенеющий меч, который обожжет тебя. Но это причем интересно, что это понятно даже на таком рациональном уровне. Например, как может защитить человека догмат о природном грехе? Да элементарно, человек не будет самомнением заниматься, понимаете? Он не будет говорить, что я там человек, это человек звучит гордо, да? Он не будет надеяться на свои способности, он знает, что внутри гнильца есть, да? И очень даже сильный гнильца, так? Он знает, что почему нельзя на других людей полагаться, да? Он не надеется на то, что он станет когда-то сверхчеловеком, понимаете? Он не пытается найти в себе некую нетронутую, абсолютно золотую внутреннюю часть, так? То есть он объективно оценивает себя, и поэтому он свободен от этого маразматического, гуманистического...